Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. Мы сегодня будем говорить об основном законе государства. И, конечно же, Конституция в нашей стране не раз претерпевала какие-то изменения, менялись вообще устои наши с вами. Ну и над ней работали, конечно, люди, которые понимают, что такое вообще конституционный строй, какой он бывает. У нас в гостях Кучуманова Чолпон, член-корреспондент Национальной академии наук нашей республики. Чолпон, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, праздник, 5 мая, День Конституции. И мне иногда кажется, что люди вспоминают о том, что есть понимание, такое понятие Конституции, есть этот свод законов, там, каких-то статей и пунктов именно в этот день. А во все остальное время не вспоминают только до тех пор, пока вопрос не касается, например, получения там, образования или медицинских услуг или еще чего-то такого, и когда человек начинает говорить: «Это мое право по Конституции». Вот, но насколько вообще для нас важен и вообще для гражданина важен этот документ? И как вы думаете, вообще наши люди, хоть кто-нибудь действительно досконально знает, я не говорю про специалистов, которые с этим работают, просто рядовые граждане вообще до конца осознают важность этого документа?
Добрый день. Вы очень хорошо, в принципе, начали и, в принципе, уже даже ответили на поставленный вами вопрос практически уже сами. О том, что вспоминают только тогда, когда это необходимо, или тогда, когда у нас отмечают 5 мая. Вот это и называется наше общее отношение к основному закону Кыргызской Республики. Если у нас такое к ней отношение, то посудите сами, какое отношение будет уже другим последующим законам, которые выходят из основного закона Конституции. И вот Конституция – это основной закон Кыргызской Республики, где рассматриваются основные положения нашей страны, да, то есть там определяются основы государственного устройства, все, что касается общественно-политических, социально-экономических отношений нашей страны. Вот основа заложена именно там, общая основа. И исходя из нее только должны приниматься последующие законы. Слово «должны» я говорю, потому что это в правовом государстве так должно быть. Но то, что, к сожалению, у нас не всегда это делается, точнее, идет во многих законах, даже есть противоречие с Конституцией, с основным законом, это отношение наше к этой Конституции, общее отношение нашей к законам Кыргызской Республики. Но я считаю, что вот самый основной, очень такой, который действительно революционный, скажем, такой шаг сделал, это была Конституция, принятая в 1993 году. Только она. И когда мы говорим, легендарный парламент его принимал, можно сказать, это была и легендарная Конституция. Но это, в принципе, очевидно, потому что после развала Советского Союза, в принципе, все мы переходили от одного устройства к другому, и все принимали этот закон. Поэтому он и был таким очень важным, решающим. И по сей день он поставил как бы наше русло, в каком русле мы должны развиваться. Но последующие, которые были уже внесены изменения, дополнения в основной закон Конституции, мы, наверное, попозже об этом тоже поговорим, но это было, вы знаете, вначале как-то я тоже так думала, что, наверное, нужно, самое важное, нужно изменить вот все наши проблемы, наверное, из-за Конституции. Я так тоже думала, потому что мы пробовали, мы все пробовали, нам нужно это было попробовать и как с таким перчиком, и с другим перчиком, и с другой приправой и так далее, потому что мы только учились. Наверное, мы все думали, что, скорее всего, я так думаю, что мы думали, что проблемы наши, то, что происходит в нашей стране, виновата Конституция. Вот если мы сейчас передадим одну власть государству, одной ветви власти другому, то будет совсем иначе. Нет, так сделали, не получилось. Но теперь, наверное, надо передать другим, и тогда вот точно получится. То есть мы всегда винили во всем Конституцию, поэтому мы его за 30 лет больше 12 раз вносили его изменения и дополнения. Но сейчас, будучи уже взрослее, наверное, я поняла, что, оказывается, не в этом проблема. Не в Конституции, в то, что там написано. Да, конечно, основное положение в нем есть. Оно носит демократический характер. Но я сейчас начинаю думать, что, в принципе, принятой Конституцией в 93-м году, если бы мы в нее не изменяли бы и не вносили изменения, в принципе, там уже было заложено все. В принципе, там было все заложено. И от того, что мы вносили изменения, я не скажу, что мы улучшились. В некоторых моментах мы даже пошли назад. То есть, значит, получается вывод. Проблема, наверное, не только в том, что мы кому передаем друг другу власть, а проблема отношения общества к этому закону, к этой конституции, как мы к ней относимся. Потому что вот основная цель конституции – это улучшение качества жизни людей. Вот к чему она должна привести. Но есть функции, которые она исполняет. То есть там одна из функций – это разделение властей, сдержек и противовесов. То есть в демократическом обществе должно быть все равноправие. Значит, среди ветвей власти она тоже должно быть какой-то баланс. И мы вот стремились к этому все время, балансу, правильно или нет, это другой вопрос, но мы стремились. Но, к сожалению, я так думаю, что за все это время мы, Конституция выполняла только, скорее всего, только вот конкретно одну функцию – это разделение ветвей власти. Кому больше? Президенту, парламенту, правительству и так далее. К сожалению, другую цель, самую основную, которую она должна выполнять, это улучшение качества жизни, мы пока еще в процессе. И вот здесь возникает вопрос, нужно ли все время винить только в Конституции, нужно ли ее все время менять и вносить в нее дополнения и изменения. Я считаю, что нет. Кто соблюдает Конституцию? Кто соблюдает законы? Это люди. То есть, ну, человек. Значит, от человека зависит, как мы будем жить. Но если мы сегодня, наше общество такое, что мы не уважаем ни друг друга, ни природу, в которой мы живем и кормит нас, ни общество, в принципе, у нас само понятие уважения друг друга, оно практически стало отсутствовать. Мы ее видим во всех отношениях. Ни общество, ни родину, ни государство, то возникает вопрос, будем ли мы уважать тогда Конституцию, которая книга, в которой все написано, там буквы, там умные слова, там умные предложения. Будем ли мы к ней относиться, уважить? Это вот такому вопросу, вот будучи как ученый, у нас всегда учили, что мы должны все, что мы пишем, мы должны исследовать, анализировать, исследовать. Без этого нельзя делать выводы. И вот путем исследования, анализа, у меня такое мнение, что сегодня нам нужно менять не Конституцию и думать больше о ней, вот как мы сосредоточены, а больше думать об отношении людей, нашего общества, к закону и к этой Конституции, об отношении вообще к родине, к стране, к обществу, в котором мы живем. Я думаю, проблема здесь. Нам нужна не революция политическая, вот как мы хотим, стремимся к ней, а нужна культурная революция. И вот тогда будет улучшение качества. Бесконечно менять предложения там, которые суть сохраняется в одном, в принципе. Заметьте, многие конституции, у нас же, в принципе, суть сохранялась одна. Речь шла только о разделении властей.
Немножко, да, вот это перекидывание, как вы говорите, одним больше, другим меньше.
Только об этом. Вот если вы заметите, пройдете, вот я вот исследую же все, где, когда вносились. Это только разделение ветвей власти. Кому больше, кому меньше. А все остальное, оно о правах человека, о государственном целом устройстве. А это все остается самое, оно, наоборот, дополняется. Ну, дополняется, может быть, большими двумя-тремя предложениями, суть которой, в принципе, можно и одним предложением описать. Но для того, чтобы она была более весомой, мы начинаем его более детализировать.
Да.
Но в основном остается только разделение властей. Поэтому я хочу сказать о том, что мы должны сегодня уже думать о другом. Знаете, мне хочется привести слова все-таки очень такого, отношения по-разному, но все-таки великого политолога, политика, да, Бисмарка о том, что как вот... Я со всеми какими-то заключениями, у меня есть всегда альтернативное мнение. То есть я начинаю либо задавать вопросы, либо я думаю по-другому. Но вот с его этим изречением я согласна на 100%, мне нечего добавить, и с каждым разом, чем больше я взрослею, старею или многое вижу, понимаю, я начала понимать, что это 101% подходит тому, чего нашей стране особенно. Но это вообще в мировой истории. Это вот, то есть с хорошими чиновниками, но с плохими законами вполне можно развивать страну. Но плохие чиновники, это имелось в виду, скорее всего, порядочные, честные и так далее. Да, это в первую очередь. Но с плохими чиновниками даже идеальные законы не помогут стране. Вот это относится к нам. Я думаю, что у нас проблема...
В людях.
В людях и особенно в политических кадровых вопросах. Вот вы заметили, у нас всегда... Мы всегда виним во всех президента страны. То есть вы заметили, да, вот даже будучи в 2010 году, когда мы отдали большие полномочия парламенту, в принципе, они решали все. самые основные вопросы решали. Все, все зависело от них. Может, я не назову, что это было полностью парламентское, но это было больше привилегий, было больше у парламентской и у правительства, но уж не у президента. Ну, хотя само присутствие президента, это уже говорит о том, что это не исключается и президентского давления. Но все-таки, даже будучи большие полномочия отдали, когда мы парламенту в 2010 году, в итоге во всех наших бедах стал виноват в 2021 году, да, вот когда стал виноват президент. Он ушел. Но при этом парламент, у которого были огромные полномочия, он еще после этого 2 года работал, пока там приняли новую конституцию и так далее. То есть, понимаете, мы всегда все время виним президента. Даже какую бы мы конституцию
ни писали. То есть такая должна быть кукла для битья обязательно.
Да, обязательно у нас должно быть. Но ведь президента, вот опять может меня сейчас обвинять, короля королем делает свита. То есть, заметьте, у нас применяются президенты страны. Но кадровое его окружение за 30 лет, оно не изменилось. Это все те же люди. Да, меняется место расположения его, кабинеты. Ну, то он депутат, то он министр, то он еще госчиновник, какое-то место его расположения в политике. Но он не уходит. То есть одни и те же люди.
Но манежи все те же, как говорится.
Те же люди. Так почему мы думаем, что виновата Конституция? Ну, это не виноват президент, хотя с него, конечно, ответственности не снимает никто. Но мы виним все время это. А вот люди, которые 30 лет
там
сидели.
Где-то у власти, ну, косвенно, да?
Конечно,
скажем, они
сидели.
Не на президентском кресле, нет, но они нет. Вот все время
все
где-то
время
у власти.
Здесь, да, и почему они не виноваты? И все время мы приводим опять этих же людей и все думаем, что нет, вот они 28 лет, они были плохими, не так хорошо работали, были плохими, непорядочными, плохими чиновниками. Но теперь в 30-м году или в 29-м году они изменятся. Сейчас они станут работать по-другому. Ну, я не знаю, почему у нас постоянная вот эта вера в того, что сейчас они будут по-другому, и когда их называют профессионалами, мне иногда становится смешно.
Ну, если бы он был профессионалом, он бы себя доказал, уже показал.
Почему
да,
тогда
раньше?
Мы в таком состоянии? Почему у нас бесконечные эти перевороты, революции, я не знаю, как их можно назвать? Почему у нас бесконечная смена власти? Почему у нас растет число бедности? Я говорю не свою статистику, я говорю официальную статистику, которая дает нам Нацстаткомитет. Число бедности в стране растет. Разделение между богатыми и бедными у нас растет. Все главы, будучи и Атамбаев, и Жээнбеков, и нынешний президент, они признают, что коррупция есть, что мы, даже Атамбаев, я помню, признал, что ему не удалось все-таки решить эту проблему, особенно в системе судебной ветви власти. Будучи 7 лет президента практически, он признал, что он не получилось. То есть судебной ветви власти не получилось. То есть...
И вот вы знаете, каждый президент, когда, простите, я вас перебью, каждый президент, когда приходит на свою позицию, на свою должность в нашей стране, он говорит, мы начнем реформу судебной системы. То есть вот это вот падение доверия населения к судебной системе, это первая проблема нашего государства. Ну да, если нет, ведь мы всегда говорим, вот есть вот президент, есть исполнительная власть, кабинет министров, есть депутаты, как глаз народа, а есть... Четвертая вот эта, которая на самом деле, она же судит и президента, и депутата, и чиновника. То есть она должна быть максимально объективная. А там беда.
И все признают, все, даже главы государства у нас признают, да, мы не можем, да, есть проблема. Вот я всегда говорю, что у судьи всегда есть 2 выбора. 3-го не дано, 2 выбора вот у судьи. Первое, какой выбор? Это полагаться только на законы. Ссылаться только на законы, на буквы закона. И второе, на личные интересы. Вот у него есть 2 выбора. Какую ставит он выше всего? Либо закон, который он будет сохранять, либо личные интересы. Но личные интересы, это понятно, что мы имеем в виду. И даже когда говорят, это было давление власти, слушайте, вас никто не убивал, вам никто не заставляет. Выбор ваш, либо вы работаете под давлением власти, либо вы уходите, потому что так... Потому что делать то, что противоречит закону, вы не будете. И у судьи есть всегда 2 выбора. И от того, какой он выбор сделает, это не зависит от его профессионализма, это зависит от его человеческих качеств, от его морали, от его сознания, от его интеллекта, от его внутреннего мира. Что превыше для него? Понимаете, когда он продает свою мораль и совесть, это он продает уже закон. Потому что закон и мораль – это такие 2, ну, неотделимые части, их невозможно отделить. Поэтому же была сперва мораль, а потом был закон. Поэтому я говорю, всегда 2 выбора. Ну, это зависит уже от самого человека, от его морали, от его интеллекта. И вот когда нам говорят, что у нас очень мало профессионалов, у нас проблема в том, что мало профессионалов. Нет.
Они есть.
Они есть.
Как бы им только добраться, да, как говорится.
Нет, они и добираются. Есть порядочный профессионал, а есть непорядочный профессионал. Вы знаете, как в фильме, в старом фильме, да? Mm-hmm. Очень жаль, что мы не пишем в резюме и в анкетах такое слово, как порядочный человек и непорядочный. Вот есть старый советский фильм, вот там вот название сейчас я могу вспомнить потом, он там говорит, очень жаль, что мы никогда не пишем в резюме и в анкетах, что порядочный или непорядочный, потому что вот от этого все зависит. Когда говорят, профессионалов нет, я в это верила, знаете, где-то в конце 90-х, начало 2000-х годов, да, потому что у нас были те, которые обучались, ну, в советский mm-hmm. период, а уже менялась система управления,
ну, да,
менялся
как бы
подход, немного они не могли подходить,
да,
какой-то был разрыв. Те, которые новые, они еще не обучились этому. Тогда было понятно, да, мы пока вот еще нет. Но сегодня у нас профессионалов очень много. Но у нас очень мало людей порядочных, хороших, чистой совестью этих профессионалов. Потому что, знаете, профессионал может нас так обокрасть, что мы с вами даже не поймем.
Профессионально,
очень профессионально. И не юридически, и ни с какой стати вы к нему не придеретесь. Кстати, сегодня это очень распространено. Поэтому не нужно говорить, что нет, профессионалов у нас достаточно, и в политике они есть у нас. Но у нас очень много, очень мало именно честных, порядочных, ну вот, может быть, это слово такое, может быть, не старое, такое, культурных людей.
Да-да-да.
Понимаете, вот проблема в этом. И когда нам говорят, речь идет о Конституции, когда начинают говорить, опять спорить, нет, наверное, нам надо было теперь, вот сейчас баланса нет, нужно передать этому власть, когда нужно передать тому власть. Я вначале вот лет 15 тому назад тоже так спорила, ну, лет 10 даже тому назад, думала, вот что-то не так, надо так сделать. А сейчас я начинаю понимать, что нет, дело не в самой Конституции, дело в отношении и, в общем, в целом культуры нашего общества. К сожалению, идет какая-то деградация, культурная деградация нашего общества. И виной этому не возможно. И вот мы говорим, почему нас принимают законы, которые противоречат Конституции. А кто принимает эти законы?
Спросите, они прочитали Конституцию от корки до корки? Они ее изучили,
вот вы знаете, вот проблема в том, что они ее читали даже, может быть. Они даже знают, они это делают, потому что так выгодно вот в тот момент для каких-то определенных лиц политических. Это выгодно, принять этот закон, понимаете? Сказать, что они не знают, ну, может быть. Я понимаю, что когда не знают простые люди, которые далеки от политики, это понятно. Но когда принимают закон... Сегодня говорят, парламент плохой, неопытный. Но у нас сегодня одномандатный округ. Понимаете, раньше мы винили, парламент плохой, потому что они идут от партии. Вот мы голосуем определенно за партию, и мы иногда не видим, кто там в списке, они меняют сами. Вот поэтому у нас получается
мы
даже не видим.
Зависимо от лидера партии,
да, мы выбираем. Но сегодня у нас по новой Конституции, хорошо сказали, если это так, давайте тогда эту проблему решать. Одномандатный сделаем. То есть и теперь у нас, если даже по партийным спискам, вы определенно, конкретно голосуете, за кого вы хотите.
Конечно, преференциальная система
партию,
действует
да.
там,
получается,
пожалуйста.
Даже у нас саму партийную партию уже разрушены, потому что там каждый сам за себя. Вот я нахожусь там в партии А, но я сам за себя. Вот у нас даже многие депутаты так выступают, вы не заметили? Они говорят, да, я в этой партии, но я сам по себе. Я набрал там 17 тысяч голосов, я набрал 10 тысяч голосов, я сам по себе. Понимаете, разрушили это. Теперь вы выбираете персонально одного человека. Сегодня, говорят, парламент плохой. Он не такой профессиональный. Я даже со многим согласна. Но кто выбирал этот парламент? Одномандатные округи. Там же конкретно вы идете тоже, конкретно голосуете за человека. Может быть, тогда проблема не в депутатах, а проблема в тех, кто их избирают? Значит, получается, избираем мы с вами.
А мы давайте просто проанализируем, да? Вот их было 120 в прошлом созыве, а теперь их стало меньше. Стало 90, и вот эти, условно, там, да, 39 человек пришли по одномандатным округам. А кого мы получили? Я ведь новых лиц-то могу по пальцам посчитать.
Я то же самое. Будучи я, который постоянно слежу, для меня все время новые лица открываются. Вот уже прошло 1.5-2 года, я некоторых узнаю сейчас, что они, оказывается, есть. Вот понимаете, вот теперь вот поэтому я говорю, вот посмотрите, сегодня в парламенте нету ни одного человека, который работает в системе науки, образования, медицины.
Все бывшие бизнесмены.
Все, почти практически все. 100%. Нету ни одного ученого, нету ни одного врача, нету ни одного педагога. Кстати, нету практически даже журналистов. Ну нет, там есть, будучи когда-то работали.
Ну, врач есть, например, Венера Рымбачева, но она одна, двое еще есть, могу, да, сказать. Еще есть у нас депутат мужчина тоже, вот он врач. Ну так нас на 90 человек,
простите. Это же мало, да.
Практически, а мы же хотим интеллигенцию туда, мы хотим грамотных людей.
Мы хотим, чтобы были профессионалы, да, которые... Ну, значит, если мы их избрали сегодня такими, значит... У нас такое отношение, наше общество, значит, вот мы вот хотим таких видеть. Мы избираем, мы не хотим видеть, значит, вот вы говорите про... Мы не хотим видеть даже и профессионалов уже, оказывается. Мы не хотим видеть интеллигенцию, да, например, люди, которые всю жизнь работают там. Мы видим, хотим видеть тех, кого мы сегодня избрали. И потом же мы, у нас очень много претензий опять к этому парламенту. Вот мне так и хочется сказать, а кто их избирал? Кто их избирал? Вот поэтому я сейчас я все время уже говорю о том, что нам уже нужно немного прекращать говорить, а больше, наверное, вот о политике, возможно, и говорить уже о культуре. Потому что культура — это не только культура, когда мы называем друг друга на «вы» и по фамилии и отчеству. Есть политическая культура, есть культура образования, есть культура науки. Культура журналистики, культура политики, культура, она везде. Вот я говорю об общем, самой культуре в целом обществе, у нас, к сожалению, нету. За 30 лет мы занимались бизнесом и политикой. А теперь мы пожинаем плоды. Теперь у нас и в бизнесе плохо стало, потому что нету вообще культуры бизнеса у нас отношений.
Да, да.
И теперь у нас стала проблема в политике. Вот мы уже испробовали и так, и всяк, но нету проблем. Значит, отношения, значит, все-таки другом. Понимаете, вот я вот когда говорю, что нужно воспитывать общество, меня всегда все начинают критиковать. Что такое воспитывать? Вообще само слово в демократическом государстве этого не должно быть.
Да, да. То есть каждый знает, как ему жить.
Да, да, как ему жить, что такое, кто вы такие, чтобы вообще воспитывать? Ну, извините меня. Если мы живем в самом обществе, если есть социум, и есть определенные стандарты, формы, как бы, которые мы должны сохранять, значит, человека нужно воспитывать. Вот понимаете, не кидать мусор. Нужно
каждый воспитывать. Каждый будет делать так, как он хочет, как он сам себя воспитывает. Это будет,
да,
анархия.
Да вот я вам говорю, вот мы молодежи-то всегда критиковали. Мы октябрят критиковали плохие. Зачем? Вот нас всех зомбировали. Октябрята, пионеры нас зомбировали, комсомолы. Хорошо, это другая политика, другая идеология. Но ведь она у нас была. Она у нас была, и это как-то нас соединяло. Понимаете?
Мы понимали, что хорошо, что плохо, помните, что черное, что белое.
Конечно. Помните, как мы относились даже вот... Ну, я, конечно, была не очень-то это сильно ощутила, но я помню, как мои старшие поколения относились к красному галстуку. Вы знаете, я не призываю вернуть это время.
Нет. Сейчас сразу отношения.
Вот у нас, понимаете, сразу или тут... Как начинаете говорить там? Нет, это так плохо. Вот сразу переходит. Я говорю об отношениях. Я помню старшее поколение, как оно относилось к красному галстуку. Я вот помню, как они его гладили, она не должна быть помята. Я говорю, ну никто же не видит. Да при чем здесь, чтобы кто-то,
конечно,
видел? Мне самой нужно, чтобы это моя гордость, это мое отношение. Как? А сейчас, посмотрите, у нас могут топтать флаг, у нас топтают национальные одежды. Вот я помню, с Иссык-Куля, когда ездили, там есть вот 16-й год, посвященный памятник 1916. Да. Я сняла видео, все время хочу это поставить на Фейсбуке, вот время работы, все закрыть. Я видела, вот памятник 1916 году посвящен. Как для нас это трагично, как мы его воспринимаем, да, как сейчас это все. Я подхожу к этому памятнику. Асиля любит Нурлана, равно любовь. Здесь был этот, здесь был тот. То есть на этом памятнике, вы посмотрите, там же прям все это разрисовали на этом памятнике, да. Мы обвиняем кого-то, что вот у нас была такая трагедия. Мы виним, мы обсуждаем, мы говорим об этом. А вот и наше отношение к этому памятнику. То есть, видите как? И потом там
насколько
стоит...
взрослое поколение сумело рассказать детям, да, своим же,
да,
молодежи.
И потом та же молодежь подходит и видит этот памятник. Вот у меня дочка была, когда я увидела, я в шоке, она тоже была в шоке. То есть я им подходила, как историк, остановились, я им рассказывала, что это такое, понимаете, слезы, да, эмоции. И здесь потом надо почистить, и здесь, и там такое написано. Там еще есть вокруг и другие слова, я просто не могу их публично озвучивать. Потом, вы знаете, там же есть одетая, вот в советское время его строили памятник, там девушка, спортсменка,
да,
вы,
да,
вы,
да,
знаете?
Да.
Ну, не нравится эта девушка-спортсменка, что она в таком спортивном одежде, оказывается, ее разодели в кыргызскую национальную одежду. Она вся оборванная, это платье кыргызское, вся оторванная, жилетик весь грязный, И вот на ней это одет. Вот, и это красиво. Слушайте, если вы хотите ее одеть, вы постройте тогда. Уберите и постройте девушку в национальной одежде, которую нельзя порвать, после шашлыка вытереть руки на всякий случай, который туристы проезжали.
Да-да-да.
И либо, если она стоит на открытом воздухе, меняйте каждый день одежду. Потому что там ветер, она рвется, она становится грязной. Мне стало обидно, что вот национальная одежда, национальный чапан, и он такой грязный, порванный, одетый на этой же. Это наше отношение. Понимаете, вот я могу приводить таких очень много примеров. Когда мы на Иссык-Куле, к берегу Иссык-Куля подъезжает машина, мы вытаскиваем, режем там мясо, шашлыки делаем. Это и есть отношение. Вот это вот и есть отношение к нашему святому озеру Иссык-Куль, которую мы дорожим, и не дай бог, кто-то скажет о ней плохо, кто-то плохо сейчас скажет о нашей стране. Мы же его камнями
закидали.
Помнишь,
как мы ругали? Это естественно, что мы бы ругали гостей из других стран, которые у нас приезжие. Здесь обучаются представители Индии, Пакистана, да, не то, что приехали, что-то там купались, мылись или что-то делали в озере, да, то есть мы очень... Ну, люди, они не понимают, то есть они это делают в своих, у себя,
да,
там,
у
в
них, кстати,
реках,
это принято,
у них это совершенно нормально,
они
то есть
там
в их культуре.
Сжигают,
им стираются, и, в общем, все делают. Ну, это их культура. Им не казалось, что в этом есть что-то странное, это же водоем. И мы, значит, возмутились этим, стали объяснять. Ну, я хочу сказать спасибо правоохранительным структурам, что они там не пошли на поводу, значит, вот этого нашего агрессивного такого эмоционального, да, восприятия, да. Они очень сдержанно.
Искусственного патриотизма.
Да, да, да. Они очень сдержанно подошли, они объяснили, сказали, уважаемые, у нас так нельзя делать. Ну, то есть, вы понимаете, что ничего такого там, вот давайте мы с вами там, мы вам все расскажем, но вы так больше делать не будете. Вот. А когда, вот, например, МЧС второй месяц, значит, очищает дно озера Иссык-Куль. Водолазы, да?
Сколько,
да,
там
вот,
всего
вот,
нашли.
Да, публикацию, значит, МЧС.
Я думаю, что это не только пакистанцы. Они уже, наверное, вообще перестали туда
вот
ходить.
Вот да, простите, а разница-то в чем?
И вы знаете, они ведь приехали... Вот вы, когда ездите в другую страну, вы когда... Что вы делаете? Вы знакомитесь с культурой. Вы сразу же понимаете, что можно, а что нельзя. Но раз они это сделали, значит, они поняли, что так можно. Значит, они видели
вокруг.
Это. Они видели, что так делают. Они видели, наверное. Если бы они не увидели такой, я вряд ли думаю, что посторонний гражданин другой страны, он бы вел бы себя так, ну, не видя делать то, что не положено делать. Ну, я не знаю, это нужно быть настолько неадекватным человеком, чтобы это сделать. Значит, они это видели. Вот поэтому, вы знаете, вот сегодня у нас говорят, вот элементарно, вот маршрутники, водители, да, кто виноват, вот когда мы едем в маршрутке, и вот не на остановке, когда пассажир просит водителя остановить там, где не положено. То есть мы же знаем, у нас же такие водители общественных транспортов, я не знаю, может быть, они когда-то клятву дают, когда их принимают на работу. Мне кажется, такое ощущение, что они дают клятву. Обещаю никого, всех ненавидеть и никого не уважать. То есть если они дают эту клятву, им дают, то все, ты можешь водить спокойно общественный транспорт. А те, которые исключения есть, действительно, которые очень воспитанные, люди, которые уважают и себя, и других людей, это, наверное, которые попали по связям все-таки, я думаю. Вот сделали исключение, они не случайно попали туда. Кто виноват в общественном транспорте? Пассажир, который просит водителя остановить не в положенном месте? Или водитель, который слушается пассажира и останавливает? Вот кто из них виноват? И когда мы говорим, что водитель, он останавливается, маршрутник, не на том месте и создает действительно аварийные ситуации, и это очень страшно, и это очень часто случается, и виноват он или виноват тот пассажир, который его просит об этом?
Я, ну, вот какие-то можно здесь 10 метров пройти.
Пройтись, да, там даже 2 метра бывает, вот, или, ну, там много об этом можно говорить. То есть вот само уважение к друг другу у нас, оно практически... Водитель у нас ненавидит пешехода, пешеход ненавидит водителя. Учитель ненавидит ученика, ученик ненавидит учителя. Родители ненавидят учителей, учителя ненавидят родителей. Народ не любит чиновников, чиновник не любит народ. Депутаты не любят народ, которых избрали, народ не любит. Мы все друг друга, я не говорю, мы все друг друга практически ненавидим и не уважаем. Просто нет элементарного уважения.
Да, да, да,
нету,
принцип,
просто
каждый сам за себя, он, конечно, вот в... Ну, опять, не надо думать, что мы там... Я, в частности, себя говорю, что мы там немножко ностальгируем за какой-то за социалистической такой, да, вот этой ноткой. Но вот в нашем каком-то таком рыночном мире, да, можем сказать, капиталистическом, мы слишком стали, ну, наверное, эгоистами вот в этом смысле.
Мы,
да?
Нет, то есть... не, наверное, мы им стали. Понимаете, эгоизм тоже бывает положительный и позитивный. Ну, от этого тоже, насколько человек эгоизм, как это относится, это зависит опять его от уровня культуры, от его интеллекта, от его мировоззрения. Мы говорили, что вот сейчас молодежь вырастет, будет другая, совсем другая. Вы знаете, мне страшно становится. За некоторых вот. И мы в этом, мы во многом сейчас обвиняем молодежь. А при чем здесь? Они выросли, росли, смотря на нас с вами, на учителей, на преподавателей, на политиков, которые бесконечно выступают по телевизору, на агитации, которые они ведут, когда парламентские выборы. Мы, вот слово «продукт», наверное, может, тоже неправильно будет, но мы имеем то, что мы имеем. Или мы имеем то, что мы заслужили вот сегодня.
Производили когда, все это время,
и
конечно.
И вот когда нам говорят, надо. Что вот... Ну, я не знаю, иногда так бывает, вот есть такое тоже изречение, вот, что каждый народ заслуживает тех правителей, которые у него есть. Если бы это было бы не в демократическом государстве, я бы с этим поспорила бы, скорее. Я бы сказала, как это мы заслуживаем. Вы нам его поставили... Он пришел, сел, да, вот как раньше в Советском. Да. Вот выбрали, все, он сидит. Как мы заслужим? Мы его не избирали. Я за него не голосовала, чтобы я несла
ответственность. Да, мне его назначили.
Да,
ну,
вы
что,
назначили,
есть,
и теперь мы едим то, что вы нам дали. Но в демократическом государстве, когда все избираются, когда все повыборно, президента избираем, парламент избираем, то тогда действительно, может быть, мы получаем то, что мы как бы заслужили, за то, что мы выбрали. Вот и поэтому я сейчас, когда вот у нас очень много сейчас, мне тоже как историка говорят, была ли у нас эта революция или переворот, или что, что нам нужно делать, как нам дальше быть. Я, вы знаете, я уже сама сейчас начинаю думать, как, вот, что, вот, как быть. Я только один выход вижу, это повышать уровень общей культуры. И вот когда сегодня нам говорят, мы сделаем так, что учителей будут уважать. Слушайте, от того, что вы будете кричать, что нужно учителей уважать, можно ли уважать, начать уважать? От того, что вы говорите, вот нужно любить родину, заставить любить родину можно, как вы считаете? Это же невозможно просто. Она у тебя либо есть, либо у тебя...
Это из другого да. складывается. Знаете, то есть можно, этот механизм по-другому работает.
По-другому. Можно бояться, можно заставить бояться.
Конечно, да.
Бояться власть. Бояться страну, в которой ты живешь.
Ну или, например, как была же да, попытка, как говорится, заставить тебя уважать учителей. То есть если ты там вот. Оскорбил, штраф.
Ну. И что вы думаете, если этот штраф, это больше вызовет ненависть у родителей, которого заставят оплатить этот штраф. Хотя я сильно сомневаюсь, что это не... Потому что у нас есть... законы, которые противоречат, то есть,
ну, то есть грамотный
я не верю в то, что хоть одного родителя можно сейчас заставить, потому что он может это на суде потом это все, опять есть законы, которые будут противоречить этому. Но когда мы говорим, ну, мы хотим, чтобы учителей, я всегда сама говорила, пока уважение к учителям не поднимется, да, то есть говорить о каком-то образовании, дисциплине речи не может идти. Ну, заставить учителя уважать, это невозможно. Понимаете, как, я считаю, что учитель вот когда, ну, может быть, мы сейчас немножко отойдем, но это то же самое, но я пример приведу. Когда у нас пропало уважение к учителю, вот я считаю, вот мой анализ, вот я сама и мама, когда мы перестали уважать учителей, когда учитель стал собирать деньги, когда он на уроке перестал вести только предмет, который он должен вести, когда он перестал выполнять только свои прямые обязанности, когда и на него повесили еще собирать деньги. Фонд, на уборку, на тетради, на ручки, на бумаге. И когда учитель заходит в класс и начинал говорить и собирать деньги, когда вы должны сдать на это, почему вы не платите, там, Асанов, Иванов, почему вы не платите с фонд, когда мама ваша заплатит. И вот когда учитель стал переходить на это, вот тогда и пропало уважение. Потому что там были ученики, когда он начал поднимать по фамилии, почему не оплачиваешь, вызови родителей. Когда на собрании учитель проводит собрание, родительское собрание, и он не говорит о успеваемости, о поведении, об уроках, а он говорит о деньгах родителям, о деньгах. Соберите деньги, вы не сдали деньги, у меня нету этого, у меня не то. Вот тогда и пропало уважение к учителю и от родителей, и от учеников. Когда ученик почувствовал унижение, когда у него нет денег, чтобы сдать. Когда родитель почувствовал унижение, когда он не может сдать, и прилюдно ему говорят, почему ты не сдаешь, вот тогда оно и пропало. И когда мы говорим, что нужно восстановить это уважение, нужно восстановить сперва другую часть системы, нужно восстановить систему образования в школе. Что школа должна делать, а что не должна делать.
Ну и насколько качественно тут
насколько,
уже...
Ну, если систему образования привести в порядок, то она поневоле становится качественной. Когда учителю говорят, ни о каких денег ты не должен говорить. Твое дело – предмет. оценивай ребенка. Твоя задача это дать, ваша задача это дать образование за то, что вы получаете зарплату. И из функции своей педагогической деятельности выходить нельзя. Вот и все. Тогда и ученик не будет выходить из функции своей. Тогда и родитель начнет сохранять, что с учителем так нельзя учить. Понимаете, когда вот я вот когда ребенка только отдала в школу, я пришла на первое родительское собрание, я вот тогда уже конкретно сделала себе, это было давно, лет 12 тому назад, когда учитель говорил только о деньгах, у меня статус учителя в моих глазах, она падала, падала. То есть 1 сентября я пришла, первый ребенок, первый учитель, я на нее как на святую, извините меня, Деву Марию смотрела, да?
Да.
Уже и ребенку это учитель, после меня только учитель, да? Ты должна слушаться, в школе это только учитель. Но когда я пришла, я начала слушать только о деньгах, она у меня начала постепенно падать, статус учителя. То есть мое отношение к ней стало меняться. Я перестала дочке говорить о том, что ее слово это свято, потому что учитель может зайти и говорить, дай деньги, вы должны сдать туда, вы должны это. Почему я из-за вас должна мучиться? Почему я не должна получать из-за вас, например, вот от фонда какие-то дополнительные, да, деньги? И вот это все. И тогда тоже я перестаю говорить, ну, и это же отражается к уважению. Я понимаю, что учителя тоже не виноваты. Вот та система, которая их заставила работать вот в этой... И она их толкнула,
нужно отметить,
туда. Она их толкнула, когда директор зовет учителей и говорит, конечно, вы не будете ковер, дополнительные, да, фондовские деньги получать. И когда у нее там 3-4 тысячи сомов, и дополнительно 2-3 тысячи для нее сыграет, это огромную роль, будет ребенок ли, будет ли на столе сегодня еда, оплатит ли она коммунальные услуги, или вообще оплатит ли она квартиру, ее вжали в эту систему и заставили в ней выживать. Вот она в этой системе выживала. Она выживала, она не думала уже о том, что какой-то статус, да, и
да,
так
как
далее.
Это все будет рушиться,
это человеческий
вся эта система,
поэтому
конечно.
Я не говорю, что учителя... Их тоже привели в эту систему.
И с медиками та же история со всеми.
И с медиками,
со всеми.
Да. То есть вот поэтому
здесь вот мы порушили вот эти вот те незыблемые вещи, которые, на которых держалось, как вы говорите, уважение, статус,
общество,
почет профессии и тому подобное.
Вы знаете,
да?
Если вы будете приверживаться только как бы законы, но без морали, я не знаю, к чему мы можем прийти тогда. Вот это потому что у нас законы такие противоречия. Одним законом, вот одним же законом можно посадить, и этим же законом можно вытащить человека, понимаете? И вот и когда отсутствует уже мораль, какая-то вот внутренняя духовная, богатый духовный мир, мировоззрение, человеческие качества, да, то мне страшно подумать, к чему мы можем прийти. Наверное, мы можем прийти к тому, как говорил, опять забыла его имя, очень богатый арабский миллионер, да, как он говорил, я ездю сейчас на шикарной машине, мой сын будет ездить. Тоже, ну, он перечислял, внук будет летать на самолете, а правнук будет... То есть мой дед ездил на верблюде, я сейчас вожу машину, мой сын водит машину, мой внук будет лететь на самолете, а правнук будет ездить опять на верблюде. И если мы вот эти отойдем от таких человеческих качеств, может быть, я вот сейчас вот говорю, да, о культуре, вот как я говорила, да, о морали, мы вернемся, наверное, к первобытно-общинному строю, когда будем просто... Нам и законы уже тогда не помогут. Мы тогда просто будем резать, убивать, уничтожать, морально друг друга будем убивать, физически будем друг друга убивать. Вы знаете, вот сейчас вот насилие против насилия, да, вот как она у нас сейчас растет. В Конституции так четко, конкретно написано, вот... Особенно принятой вот последней конституции, мы выделили очень много, дали именно моральной части. Вот вы если заметили, именно духовное развитие человека сделало очень большой акцент. Там сделали о том, что дети – это важнейшая ценность нашей страны, что родители, понимаете, вынуждены были писать это в Конституции.
Да, не говорите, что
потому
это такие
что
очевидные вещи.
Да, а оно есть у нас, потому что мы вынуждены были писать, потому что мы настолько отошли от всего этого, уже начали говорить, ну, слушайте, наверное, надо это настолько закрепить, чтобы чуть что уже показывать и говорить. Вот в Конституции, значит, ты нарушаешь. То есть уважение было, в нынешней Конституции написано уважение к родителям. Вы должны заботиться о них, что дети – это важнейшая ценность. Понимаете, мы вынуждены были это писать, потому что настолько идет деградация. Мы говорим о том, вот воровство, да, невест, например. Раньше воровали невесты, да, были. Ну, почему-то они там заканчивались тем, что либо она оставалась, либо если она уходила, то она просто со скандалами, но уходила. Сейчас чем у нас заканчивается воровство, похищение человека? У нас заканчивается насилием и убийством. Понимаете? А закон-то у нас сильнее становится. У нас ужесточили законы за похищение человека вот, с целью вступления в брак, как у нас красиво и романтично, все это
да, заканчивается. Хотя, по сути, зачем это указывать, если это все равно похищение?
Вот именно,
одно похищение другого, чем оно отличается?
Я вот об этом тоже говорю. Вот это вступление в брак, вот это, понимаете? Да, похищение человека, оно само слово похищение, оно уже подразумевает это против преступления. Ну, мы потом, видите, сами же в законе меньше делаем, вот как бы я этот, наоборот, статус этого похищения человека уменьшаем. Мы пишем целью вступления в брак. А вступление в брак, разве это плохо? Это же романтично. Это, то есть целью похищения у него была, в принципе, хорошая.
Да.
Он не хочет насиловать, убивать.
Он же как бы по любви, семью хочет.
Он хочет вступить в брак. А кто сказал, что брак это плохо? Где написано, что брак это плохо? И вот этот вот закон, опять вот, когда мы говорим о законе, да, похищение человека с целью вступление в брак. Зачем придавать такому жестокому, сильному преступлению романтизм в конце? Вступление в брак. Мы говорим, ну давайте. Они говорят, не нужно указать, почему он похитил. Хорошо, да, я понимаю, там разные бывают. Тогда, может быть, похищение человека целью насильственного, может быть, там, задержания, насильственного там вступление в брак, вот слово
принуждение,
вступление в брак, но не с целью вступления в брак. И вот, ну, я вот о чем? О том, что вот у нас ужесточают законы, о том, что вот раньше было 5 лет, сейчас 7, от 10 лет, но этот закон, ну, это преступление, оно у нас уменьшилось, оно стало мягче. Мы стали бояться этого закона. Даже когда этого закона не было, похищенных девушек, их не убивали и не насиловали. Они просто уходили со скандалами, там были такие. Но сейчас же у нас уже убивают, у нас одного похищения стало недостаточно. Насилие против детей мы постоянно ужесточаем. Эти законы о том, что человека насилие против детей, мы ужесточаем законы. Я знаю, принимают бесконечно, что у нас их стало меньше. Посмотрите статистику насилия против детей, она уже у нас растет. Ежегодно растет число насилия над детьми и над женщинами. Законы помогают нам? Вот давайте задумаемся. Те жесткие законы, которые принимаются, которые необходимо вот принимаются законодательству, они должны работать, они есть. Они у нас уже уменьшают число этих насилий? Нет. Так давайте задумаемся, в чем проблема тогда? Нам сейчас могут сказать юристы, а потому что судьи не доводят
потому что следователи, а потому что милиция не реагирует.
Вот
а это комплексно, а почему, это как один шар такой большой.
А почему следователи так себя ведут? Почему судьи, почему у нас общество в селе, где происходит насилие, оправдывает
скрывает.
Соседи насильника? Оправдывает, потому что он верующий, потому что он видели, что он хорошо здоровался.
Трое детей.
Потому что, да, потому что у него семья и так. Почему наше общество оправдывает их? Понимаете, вот, значит, проблема, как говорил Бисмарк, если мы даже идеальные законы примем, но если будут плохие чиновники, они нам не помогут. И вот сегодня я считаю, что мы должны заниматься, государство должно заниматься уже, немножечко перевернуть какую-то вот в другую сторону. Мы, знаете, вот нами уже все, вот даже мы с вами сегодня уже ничего не сможем сделать. Вот я говорю своим коллегам, разговариваю, есть постарше, да, которые 60-70, я говорю, от нас с вами уже ничего не зависит. В принципе, уже ничего не зависит.
То, что
сейчас
могли,
уже нужно работать, да, сейчас нужно работать над тем, которая у нас растет молодежь. И вот та же самая Конституция, будем ли мы опять ее уважать, и действовать, и жить по Конституции, либо мы опять будем ее менять, изменять, переделывать, и в итоге все равно будем приходить, потому что мы практически все испробовали. Знаете, вот практически все испробовали. Нам осталось только, я не знаю, либо жить без Конституции, как это в некоторых странах, либо еще есть один вариант, вот то, что мы не испробовали, вот я проанализировала, это должность президента убрать вообще. Парламентской республики президента нет. Там есть премьер-министр и парламент. Вот единственное то, что мы еще не использовали, пока остается вот это вот.
Нет, изначально мы полагали, что вот после 2010 года у нас как бы так как бы его и не будет, да? Потому что юридически была парламентская республика. Почему там оказался президент прописан?
Вот это
был вопрос.
Я всегда говорю, когда вот мы на дебаты вступали, и вот те, которые принимали в 2010 году, они обвиняли нас в том, что мы хотим авторитарный президент. Я всегда им задавала вопрос, зачем вы поставили
Конечно.
Президента? Это как вот английская королева, да? Вот, а вы знаете, у английской королевы тоже большие
Конечно,
полномочия сейчас.
Да.
Если посмотреть юридически, какие у нее огромные. Так зачем вы оставили, если вы хотели парламентскую? Вот непонятно, для чего вы это сделали? И это не была парламентская.
Да, это была такая смешанная, непонятная, смешанная, конечно, система. Здесь тоже были свои нюансы, поэтому, когда мы говорим о том, что вот там был... Конечно, у парламента, я с вами согласна, вот в том парламенте, ну и это было превращено в фарс. Ну, давайте откровенно.
Конечно.
Да. Бесконечное вот это манипулирование и какое-то интриганство.
Вот я вам...
В этих стенах, да? Не угодил этому там где-то не у... Как-то его там... Человеку там не у это... И все. И опять какой-то фарс, опять какой-то там заговор, что-то такое, простите, конечно. Но я уже просто вспоминаю своего опыта, потому что, ну, журналистам приходится за этим следить.
Конечно,
да?
Вы же ежедневно.
То есть, и мы вот видим вот эту всю историю в кулуарах, и чем дело заканчивается? Отставкой премьер-министра.
Министра.
А дальше? А дальше все привело к тому, что уже даже вот, ну, окружающие страны, которые готовы работать с нами, мне говорят, ребят, ну уже так невозможно. Мы же только с одним договорились, приехали, его уже нету.
Да. У меня, кстати, иностранцы, вот с кем я работаю, тоже говорят. Я говорю, давайте я вас познакомлю, вы обсудите дальнейшую программу, ну, уже с чиновниками, которые, он говорит, ну, что обсуждать, говорит, сейчас мы обсудим, через 3 месяца приезжаем, уже другое, говорит, уже все меняется. Вот вы знаете, вот насчет 2010 года, у нас же были сильные партии. Вот заметьте, у нас партийная система хорошо строилась.
Партийная система построилась, да. Я согласна. Вот, не без манипуляций, конечно, но построилась.
Нет, вот я вот к чему говорю, что у нас партийная система, партии, они хорошо построены были до 2010 года. Тогда, когда у нас приняли парламентскую, якобы парламентскую вот, конституцию в 2010 году, вот заметьте, как попали туда парламент. Где сейчас партии? Помните, какие партии были? В принципе, да. Плохая или хорошая? СДПК была сильная партия. Там 2 лидера вышли президентами страны. И многие. У нас был Атамекен, какая партия была. Да, мы знали конкретно, кто в составе партии. У нас были там Республика, партия сильная была. До того, как мы партиям дали большие полномочия и власть, партии у нас были сильные и очень хорошие.
Вроде бы как
партии.
Шли вот именно по той идеальной системе, да. Да, как они должны быть.
И так, только тогда, когда мы им дали огромную власть, когда они получили партию огромную власть, к чему мы пришли за эти 10 лет до 2020 года? Как показал, где, кто в партии, я уже потом не поняла, вот до того в парламенте.
Сливались, кто, расставались.
Да, кто они, кто в какой партии, кто откуда вышел, под конец уже непонятно. То есть вот эта излишняя власть, когда дали партиям, они сами себя разрушили. Вот никто их не разрушал, они разрушили, потому что вот эта вот сильная борьба за власть и вот эта могущественная власть, она их разрушила. Поэтому, вы знаете, если бы в тот момент у нас бы еще, наоборот, была бы и президентская форма правления, мне кажется, партии бы до сих пор сохранились бы сильными. Но вот сама власть, она их разрушила, и когда сейчас какие партии у нас есть, я вообще не могу понять, вот кто, у кого, в каком члене партии. Мне очень раньше оппонировала партия, например, ну, как оппонировала? Просто я считала, она более устойчивой. И члены партии не менялись. Вот были же такие, вот опять повторяюсь, те же партии, которые я сказала. А сейчас кто? Где они?
Да, такие мы уже начали называть партии односезонные, да, то есть они формируются перед выборами, ведут какую-то худо-бедно там полгода активность, потом они проходят в парламент, и все, и как все, бы это дело затухло. А уже на следующие выборы, если не прошли, то и партия куда-то пропадает.
А сейчас делают парламентскую, например, да? Сейчас делать парламентскую, то какие у нас партии есть. Ну, то есть, в общем, я говорю о том, что мы сейчас должны больше думать, да, о политике, потому что это наша жизнь, но мы должны отношение, культурное отношение к этой политике, к бизнесу, к образованию, к науке, ко всем частям. Я думаю, нужно задумываться о других вещах.
Да, это важно, я с вами согласна. Да, и винить вот Конституцию, конечно, в чем бы то ни было, бесполезно, и мы все тоже за нее голосовали. То есть, давайте скажем откровенно, если вы с чем-то были не согласны, вы могли тоже это на выборах, на референдуме это высказать, потому что вам всегда задают вопрос, согласны? Вы принимаете эту конституцию или не принимаете? Ну, в этом смысле, конечно, может быть, у нас еще и вот эта выборная культура, да, которую вы говорите,
вот,
она
опять,
тоже.
Вот опять, почему мы, ну, вот у нас на картах, получается, у нас две, судьба будущего Кыргызстана или 1,5 или 2 тысячи сомов. Вот что мы выбираем? Я понимаю, опять, экономика берет... Вот мы говорим, 1,000 сомов, зачем вы берете 2,000? Я ездила в село. Вы знаете, 1,000 сом для многих семей – это огромные деньги. Это будет ли у ребенка зимняя обувь ходить в школу? Вот как мы можем обвинить эту маму, которая возьмет эти 1,000 сомов, которая, например, ну, ей нужно готовить ребенка к осени, ей нужно к зиме, у ребенка нет обуви. Или вот ребенок сейчас болеет, ей нужно срочно купить лекарство. Как мы можем ее обвинить в том, почему ты берешь 1,5-2 тысячи сомов? Это говорит о том, что вот Конституция, она улучшает качество жизни. Если это нам, если идет только борьба за власть, делали вы это в Конституции? Экономика, вот посмотрите, кто экономику продвигает? Это кадры. Это кадры продвигают экономику. Ну, Конституция, она дает возможность, она дает вам эту возможность. Ну, и в 93-м году нам Конституция давала все эти возможности. Была ли тогда, чтобы прийти к сегодняшнему, то, что мы имеем, нужно ли было ее вносить столько раз в нее изменений и дополнений? Вопрос, понимаете? В итоге сейчас, вот вы видите, вы вспомните мои слова, что в итоге мы придем к тому, что окажется, что самая лучшая Конституция, это была в 1993 году принята Конституция. Вот вы увидите, вот пройдет какое-то время, и вы вспомните, что все мы придем к тому, что, а может быть, нужно ее вернуть и ее оставить, и все на этом, поставить точку. Вот мы вернемся к этому. И вопрос возникает, нужно ли было ее столько... Я сейчас уже думаю, что у нас проблема в кадровых вопросах, в нашем обществе, подготовки кадров. Не профессионалов, а порядочных людей. И когда во власть мы будем приводить людей не от того, что ты его знаешь, или от того, что он знакомый, или давно уже в политике знает, как быстро войти в кабинет вышестоящим чиновника и решить свой кадровый вопрос, а когда мы будем уже выбирать уже действительно по рассматривать биографию этого человека, и биографию тоже этого человека, где он работал, как он ходил, что он ел. И вот когда мы будем приводить не только профессионалов, а порядочных людей, поверьте, даже тот самый закон, который никогда не работал и считался у нас самым худшим, и этот закон начнет такие плоды позитивные приносить, что уровень жизни, качество людей совсем изменится. Поэтому я сейчас призываю нас не к политической революции, а к культурной революции необходимо уже сегодня делать. И сегодня глобальные процессы, которые происходят в мире, оно нам само диктует о том, что задумайтесь. На кону стоит ваша не только судьба. Там, вот мы всегда думаем, нас это не заденет. Вот это происходит в другом месте, мы думаем, нет, нас это не заденет. Это заденет каждого. Просто мы сегодня должны задуматься о том, что... А о том, что будет у нас завтра и что мы будем с этим делать. То есть подход должен быть здравый. Не от того, что вот правильно вот это вот любим, не любим, нравится нам, не нравится, хотим или не хотим. Такого у нас понятия вообще сегодня не должно быть, когда речь идет о целостности и стабильности государства. Мы должны делать только то, что будет во благо нашей страны. Но, к сожалению, сегодня тоже опять, вот в пути вот этих политических глобальных процессов мы начинаем переходить, вспоминать. Вы знаете, вот под конец я хочу вот привести один пример. Когда людям нечего делить, когда людям становится нечего делить, но хочется как бы войны, конфликтов, потому что только на войне и конфликтах зарабатываются большие деньги. Понимаете, это тоже... И когда людям уже нечего делить, становится скучно, они начинают копаться в истории. Они начинают искать проблему в истории, понимаете, вот там где-то вытащить. А помните они нам когда-то? И вот это начинает переходить к молодежи, ненависть вот это, начинает вызывать ненависть путем какой-то истории. Извините меня, если те демократические европейские страны будут копаться у себя в истории, если мы сейчас покопаемся в истории, что там, какой путь они прошли, мы, по сути, сегодня все друг друга перерезать должны. Человечество вообще должно быть истреблено. Мы должны поубивать. Если мы будем искать все время вот то, что мы были, проходили, вот там кто-то виноват. Мы все должны друг друга сейчас истребить. Каждый народ и каждая страна. Поэтому, оглядываясь назад и идти вперед, очень сложно. Ну, вы можете в столб стукнуться, ну, это в лучшем случае. А так вас вообще машина забьет. Вы попробуйте идти вперед, назад повернутой головой, да. Что с вами будет. Поэтому я думаю, что сегодня мы должны думать сегодня о нашем в целом самосознании и культуре общества. И только должны на первом месте у нас стоять интересы нашей страны. Вот и все.
Спасибо большое, Чолпон. Я думаю, что у нас вообще, конечно, говорим, начиная от Конституции. Да, да, приходим... Нет, а это и нормально, потому что Конституция, ну, на мой взгляд, как бы я подведу такую мысль, что это все-таки идеализированный такой документ, в котором стремление к самым к совершенственным каким-то механизмам. Я надеюсь, что мы хотя бы будем понимать о том, что они есть, к чему мы должны стремиться. У нас в гостях была Кочуманова Чолпон, член-корреспондент Нацакадемии наук нашей республики. Спасибо вам.
Будь в курсе.